Добрый вечер, дорогие братья и сестры! С праздником вас, Преображение Господня! Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире, и сегодня в гостях у нас в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер!
Добрый вечер, отец Александр, с праздником! Добрый вечер, дорогие братья и сестры! После долгого перерыва мы снова вместе, чему я очень рад.
Батюшка, когда Господь преобразился перед тремя учениками на горе Фавор, Он повелел им не говорить другим о том, что они видели до поры до времени. А почему было такое предостережение, что не могли люди воспринять, или это было вредно им? И, может быть, сейчас не всем людям преображение Господня, оно ко времени, скажем так.
Разумеется, и это и вредно тоже. Вот младенцам же не дают гречневую кашу, потому что для них вредно, при всей пользе. Младенцу даже мед не дают, только материнское молоко. Если такого нет, то заменители, но молока же. Вот, поэтому Господь даже не всех апостолов с собой взял на гору, а только тех, которые могли это вместить, як уже мажаху, то есть в ту меру, которую вот их душа к этому времени была восприимчива к восприятию благодати Божией и созерцанию божественной славы. И также и мы, когда молимся перед причастием, говорим: «Небо врагом твоим тайну повем». Даже в древней церкви, когда готовили человека около года к крещению, уже тайноводственные беседы о таинствах церкви человеку предлагали только после крещения, потому что он был не готов воспринять учение о претворении хлеба и вина в пречистое тело и кровь Господня. Если это говорить человеку в трамвае, он, ну, обязательно будет глумиться. Так и бывает, и всякие на эту тему отпускать совершенно безумные шуточки. И, конечно, Господь, а уж всем остальным это категорически противопоказано. Вот. И действительно, до времени. А сейчас, ну, существует книга «Новый Завет Господа Иисуса Христа». И если человек будет читать, и возникнет у него интерес, он, среди прочего, прочтет и о преображении, и это вполне может уложиться в его голову. А так обычно же люди и не читают, им это совершенно неинтересно. Вот. Больше интересна цена на недвижимость в данный момент или еще чего-то такое. Кто как с кем сыграл.
Знаете, вот в праздник пришло немало поздравлений мне с яблочным спасом.
Ну,
с преображением нет.
Нет, слава Богу, что есть вот, ну, какой-то такой вкусный эквивалент. И очень поэтичный, как там вербное воскресенье. Потому что вербное воскресенье все понятно. Воскресный день понятно, хотя у людей это не ассоциируется с воскресением Христовым. Воскресение – это как спасибо. Человек не вникает, что это значит. А вот, и верба – какое красивое вообще растение. Вот, такой предвестник будущей весны. Какая красота. А тут еще яблоки, груши, арбузы – вообще замечательно. Вот, и медовый спас тоже. Все понятно. Там гуляния, еще какая-то ерунда, и еще масленица. Все понятно. А уж преобразился на горе Христе Боже. Это ни Христе, ни Боже не преобразился. Ни слова непонятно, потому что вообще в лексиконе этого нет. Но дорога проложена каждому. Если он захочет, он может это все для себя уяснить постепенно. И, в общем, нет никаких проблем с книгами.
То есть здесь вопрос в интересе, да? Что интересно человеку?
Да, да. Вот интересно ему там духовная жизнь. Интересно ему. Ну, духовная жизнь, конечно, с точки зрения христианской. Потому что очень огромное количество людей, и гораздо больше, интересуются, ну, всякой чернухой. Когда я был молодой, я прочел где-то, что, ну, например, профсоюз ведьм во Франции 50 тысяч человек. Неплохо так.
Да.
Да, вполне. Это целая армия.
Ну, в древности это огромная армия вообще.
Ну да, костры горели с утра до ночи. И так, в общем, это не выжгли. Вот. Конечно, я против этого, но просто говорю, что как этого всего было много. И вот, что человеку интересует? Плюс или минус? Человек готов верить, но в полную ахинею. Когда вот все вот эти тексты, которые говорят те люди, которые утверждают, что им доступна, ну, какая-то запредельность. Вот, а там ни одного слова истина. Истина, она только это и есть Слово Божие. И, конечно, там у человека своя какая-то интерпретация вообще иного мира. Вот, и она, конечно, откуда информация? Только от дьявола, потому что информация же противоречит тому, что говорил Христос и Отец Небесный, который сказал: «Сей Сын мой возлюбленный, его послушайте». Ну, людям как бы это вообще не интересно.
Поиск, вот один наш слушатель пишет: «Стать христианином недостижимо трудно. Требования неимоверно высокие. Они фактически описывают человека уровня Бога. Так как же нам тогда стать христианами?»
Ответ находим в Писании. «Станьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть».
«Станьте». Это вот...
Ну да. Это определенный путь. Он не для всех, к сожалению. Не потому, что он вот, ну, какой-то такой замысловатый. А просто человек, ну, в этом мире очень рассеян. Очень многим интересуется, и очень многим... На очень многие вещи возникает мода. Ну, вот как последняя такая мода, это вот такую штучку из трех лепестков крутят там пальцами. Ну, совершеннейшая тупая вещь. Но покупают уже миллионы. Ну, в основном, конечно, дети. Ну, что за забава? Это забава, ну, для детей до полугода вообще-то по своему развитию. Вот человек, который способен, я уж не говорю про шахматы, в шашки играть, все-таки там, ну, что-то существует, надо как-то, ну, думать, по крайней мере. А тут ничего, просто крутишь, или там, как это делается, и вот вращается, и вот он от того, что это вращается, испытывает какую-то такую душевную негу. Полная бессмыслица, полная... вот, ну, может, да, обезьяны, это интересно. Это вот как раз для уровня, вот. И стоит-то она недорого, и вообще, ну, конечно, продают раз в 100 дороже, чем изготовление, ну, и так далее. То есть человек все время отвлекается, даже вот на такую ерунду, к сожалению. А здесь Евангелие предлагает человеку, ну, самый центр своей души, свой дух, возвыситься до небес и приобрести качества такие, которые даже, ну, никогда не встречаются в обычной жизни. В отдельных эпизодах бывает, человек вдруг проявляет какие-то христианские качества. Ну, вот что-то в голову пришло, вот как мальчик там сидел на подоконнике и мужчину увидел. И он подбежал к этому месту и поймал его на руки, а был высокий этаж, сломав себе обе руки. Вот поступок совершенно христианский, требует, ну, очень большого совершенства от человека. И вот он так проявил. Но это не каждый день такое бывает. И вот он проявляет вдруг, то есть у него на глубине его души оно там лежит, христианство. В острый момент он принимает единственное правильное решение, такое жертвенное служение этому мальчику, его родителям, всем, кто его любит. Он послужил ценой, вот, перелома своих обеих рук. Поэтому. А вот умирать ежедневно, как говорили преподобные отцы, это требует того, о чем в Писании сказано: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Человек сокрушает не кости только, а именно свои страсти, свои желания неподобные. И вот постепенно, так упражняясь, совершенствует свой дух, он утончается. Человек способен вообще на большее.
Батюшка, у нас есть вопрос, давайте ответим.
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста. Это, ну, называется «сорвалось».
Ну, да.
Ну что ж, пойдем дальше.
Означает ли, что если человек еще живет, то Господь ждет от него покаяния и готов его принять? И может ли быть такое, что человек жив, но Бог до конца оставил его, и что бы человек ни делал, все напрасно? Покаяние Господь не примет.
Нет, покаяние Господь примет всегда, если оно, ну, достигнет человека. Потому что это же... Что такое покаяние? Покаяние-тире – это таинство. Человек не знает, как оно приходит. Таинственным образом благодать Святаго Духа приходит в сердце человека и очищает его от всякие скверны. Или от данной скверны, о которой человек размышлял и отвратился от этой скверны. И обратился к Богу.
То есть начинается покаяние с желания человека изменить что-то в своей жизни.
Да. Это правильно. С этого желания, а потом обязательно обращение к Богу.
Покаяние отверзями двери.
Да, пожалуйста.
Так поэтично очень.
Ну, в церкви все, ну, все красота. И тексты, и иконы, и здания церковные, и утварь. Все это потому что отражение красоты небесной. В переломлении, ну, к человеческой культуре и к традиции и многому чему.
Васька, ну вот если опять же к желанию человека измениться, если любого человека спросить, ты хочешь стать добрым, терпеливым, сдержанным, рассудительным, каждый, я думаю, каждый скажет, да, хочу. Значит, желание есть.
Ну, не каждый. Вот я помню своему одному однокласснику в институте. Ну, я, как все молодые люди, занимался таким усиленным миссионерством. Там целую группу студентов водил в храм. Они, когда спрашивали, я вот им отвечал, а некоторым давал Евангелие, ну, тем, кто хочет. И вот один мой приятель, мы до сих пор общаемся, хотя мы уже давно уже не молоды, вот, и он попросил Евангелие. И я говорю, ну, потом он мне возвращает, говорит, прочел с большим интересом. Я говорю, ну и как это тебя к чему-то подвинуло? Нет, ну, если я буду так жить, как предписывает Новый Завет, меня же затопчут. То есть он сознательно это отверг. Просто сознательно. Как вот те люди, которые пасли свиней в стране Киргизской. Вполне сознательный выбор. Сейчас он, конечно, ну, жизнь прожил, он уже знает, что почем, и не так самоуверен очень. Ну, как-то какой-то пиетет к церкви. Ну, он с радостью всегда на выставки свои приглашает. Вот. Он так продолжает искусством заниматься. Ну, и так достиг определенных результатов. В своем мире он так известен.
Но Евангелие вот как бы осталось,
ну, прочитанным. Это я не знаю, я же об этом уже не разговаривал.
То есть вы с ним не беседовали, да?
Ну, если он захочет, я готов. Тем более, я всегда, так сказать, ну, для него остается. Я же очень, ну, некоторых своих одноклассников уже отпел. Все знают, что когда умрешь, кого звать. Вот. Поэтому, собственно, им даже это очень как-то приятно. Мне всегда сообщают, что вот как-то вот такой человек умер, такой. Вот. Уже много в нашем классе отошли в мир иной.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Нет, сегодня никак.
Ну, ничего страшного.
Я боюсь, что не устояла б во время гонений и не выдержала бы пыток. Что это, маловерие или что-то другое?
Ну, конечно, маловерие тут присутствует. Но должен сказать, что пытки – это уже в прошлом. Никаких пыток, скорее всего, не будет. Человек будет прельщен. Люди сознательно будут принимать Антихриста и его предложение, и с раздражением отвергать христианство и его носителей. И сейчас уже есть такие люди, думаю, у нас даже они на телевидении выступают, они говорят о Христе с раздражением. Он им ничего не сделал, но его присутствие в мире и присутствие в церкви их раздражает. То есть, если не было бы церкви, то им бы было гораздо легче. И вот это такое чувство отношения к своему Создателю, оно будет владеть людьми. И не надо никаких пыток. Вот многие жалуются, что вот ребенок ходил в церковь, а после там 14 лет там перестал. Ну, ему это совершенно все неинтересно. Его это раздражает все.
То есть мир ему предложил нечто
да,
более
конечно.
Интересное.
А вот люди хотят быть как все. А христианин – это не как все, а как малое стадо. Христианин – это человек, который всегда плывет против течения.
Встречая неприязнь, вот раздражение.
Да, ты вот говоришь, вот быть добрым. Любой человек скажет, я и так добрый. Я сюда ехал и говорил с одним человеком. И он мне рассказал про одного доброго человека, даже про целое семейство. Что вот они пришли домой, и оказалось, что у них к забору привязана собака. А была зима. Они ее приютили, выкормили, и все, она стала их домашним животным и членом семьи. И два раза в году она приносит там щенят. И они их аккуратно, эти щенят, носят в лес и живыми закапывают. Они очень добрые люди и вот пожалели собаку. Но дальше это не... И если им сказать, что вы как бы не люди вроде, как вот закапывать живых существ. Хотя, ну, можно собаку стерилизовать, например. И тогда не нужно будет делать. То есть они уже таким образом погубили десятки щенят. И там он очень интересно, что вот дружок их, собаки, какой-то пес, он несколько раз приходил в лес и откапывал щенят. И их трупики опять приносил этой их маме. То есть кобель, у нее есть чувства, а у людей нет. А каждый человек в полной уверенности насчет себя, что он, ну, нас приучают с детства к скромности, вот, и поэтому все считают, ну, я не самый прекрасный человек. Но когда этих людей видишь, что они просто, ну, умирают от тщеславия и о том, что считают себя, ну, просто превосходными людьми. Они считают про себя, что они все делают правильно. И они рассказали про убийство этих щенят с очень таким веселым. То есть ничего у них не поворачивается. Там у них нету чувства. Вот и все. Поэтому люди гораздо... Почему вот передачи бывают всякие... про экстрасенсов, про всяких инопланетян, про всяких вот этих бесов страшных, монстров. Почему? Людям интересны, и детям этих людей, им интересны монстры. Им интересны динозавры. Им интересно убийство, воровство. Что смотрят-то? Ну, детективы. Всякие ток-шоу про людей, которые потеряли человеческий облик совершенно. Потому что это для всех родное. Потому что сделали бы вот постоянное ток-шоу про Вот, ну, такие поступки, как вот я вначале говорил про мужчину, который поймал ребенка. Ну, о нем же сказали по телевизору и как бы забыли, проехали, пошли дальше. Но про всякие уродства в жизни это постоянным потоком идет, потому что людям это интересно.
Востребовано.
Да. Рейтинги показывают, что людям интересно. Вот как смакуют всякий теракт, и с какой скоростью, и какое количество полицейских, и если среди них россияне, как будто жизнь китайца, она чем-то дешевле, или там малайца, и так далее, и так далее, и как это было, и обязательно кровь покажут, и вот все в подробностях, и кто откуда, и все это просто... Такая замечательная новость, ну все, каждое, вот, ну все это облизывается бесконечно.
Батюшки, попробуем еще раз
да?
звонок принять.
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло.
Я вас Алло. Слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, батюшка. Я хотела спросить вот такой вопрос. У меня сын и невестка крещенные, и они венчались, и первого ребенка сразу покрестили, и вторая...
Так нет, а вопрос-то в чем? Вопрос.
В чем? Что они вторую девочку, вот уже 3 месяца, они говорят, мы не будем крестить, подождем, когда она вырастет. Она сама решит, как ее креститься и все. Я вот переживаю, как же мне за нее вот, и молиться, же это... Вот ваше мнение, не прийти в детстве, как они вот сейчас решили почему-то, или дождаться, когда вырастет, или наоборот уговорить их, чтобы крестили?
Да зачем уговаривать, с какой целью? Вот я не понимаю, какая цель?
Ну цель, ну как же, все крещенные мы, а она одна девочка будет не крещенная.
Ну как?
Пока она вырастет.
Вся Индия не крещенная. За исключением небольшой группы людей, принадлежащих там церкви Малабарской. Весь Китай не крещенный. В Китае, то в Японии.
Крещение младенца, вот я хочу услышать еще раз.
Ну, давайте я вам все про крещение младенца расскажу. Я всегда спрашиваю, когда люди хотят крестить, зачем вам это надо?
Чтобы она была крещенная. Она наша христианка, совсем
нет, верующая. А крещение, оно не делает человека христианином. Вот в чем дело-то. Они вот, ну вот они крестили одного, ну и что? Кто-нибудь его воспитывает, мальчонку в вере православной, христианской? Нет. Они поняли, что они сделали не знаю что. Вот у отца Александра дети, они все крещенные, но он же их учит христианству.
Ну,
и не только на словах, а личным примером, служа в церкви. И они в церкви возрастают.
Ну да.
Да. И у меня там 35 детей-сирот, и я стараюсь их учить. Именно у них родителей нету, я им это замещаю, и вот стараюсь научить их христианству. И поступает мальчик какой-то некрещенный, и если пока он у меня не начинает просить, чтобы его крестили, я этого не делаю. Потому что зачем? Человек должен хотеть. Не уговаривать надо, он должен на коленях стоять и просить. Я хочу быть крещенным. Тогда ему, ну что ж, ты вот это почитай, вот это. Потом говорю, а пойдем в церковь, ты посмотришь, что мы там делаем.
Ага.
У нас вот мальчонка, там папа его оставил у нас в детском доме, татарчонок. Такой замечательный мальчик, я до сих пор вот... О нем горюю, потому что папа потом его забрал. Но вот он, мальчик настоял, чтобы мы его крестили. Вот, но я его перед этим несколько раз в церковь вводил со всеми ребятами. Он видел, как люди молятся, как причащаются, как исповедуются. Потом папа пришел и забрал. То есть у нее еще какая-то идея. Вот. Хотя он говорит, я говорю, а если мальчик захочет, чтобы он был крещен, у нас же есть крещенные татары. Он говорит, я не буду возражать, я же привел его в православный детский дом.
Ну, то есть я поняла, вы против того, чтобы крестить младенцев. А как батюшка тогда мне... Вот,
я не против, я не против вообще ничего. Вы не думаете, потому что многие великие люди были крещеные. Гитлер, Ленин, Сталин, Дзержинский. Очень многие были крещеные. Ну и что? От того, что Карл Маркс был крещеный, что-нибудь вообще у него в голове там что-то изменилось? Да нет. Он был помешан на революции, на классовой борьбе. Что толку-то в этом крещении? Он что, Карл Маркс или Фридрих Энгельс, они что, стали христианами, что ли? Да никогда. Потому что крещение, оно предполагает научение в вере. А у нас очень многие люди крестят, но ничего дальше не делают. В следующий раз этот христианин его приносит ногами вперед в церковь. Ну так и чего это? Это что, христианство, что ли? Так что что, бабуля, я просто не понимаю, если вы мне объясните, зачем крестить, тогда я совсем не против. Я никогда не отказывал. Хотят, пожалуйста. А тут не хотят уговаривать. Это даже чудно.
Я поняла. Все.
Ну, слава тебе, Господи.
Все, спасибо. Спасибо большое.
Пожалуйста.
У меня двое детей. В душе понимаю, что хочется больше, но, к сожалению, не все от меня зависит. С женой думали взять ребенка из приюта, но настораживает генетика. Как правило, в приюте дети из неблагополучных семей. Хорошие родители не бросают своего ребенка. Как вы считаете, можно ли надеяться на то, что если такому ребенку дать правильное воспитание, он в жизни не пойдет по стопам своих родных? Или все-таки гены сильнее и дадут рано или поздно о себе знать?
Это разговор о генах, это такое суеверие. Вот за время существования 15 лет, уже больше даже, детских домов, которые ну, вот у нас образовались на нашем приходе, ни один ребенок не попал в тюрьму. А в это время в государственных детских домах в тюрьму попадает до 90% воспитанников. Все зависит от воспитания. Конечно, гены сказываются, потому что им многим учиться трудно. Вот. Но многие дети преодолевают это. Там, один мальчик к нам поступил, он 3 года не учился. То он догнал все. Сейчас за 10 класс экзамены сдал. Никто силком не держал. Он решил уйти из детского дома к маме. Тут же отпустили. Пожалуйста. Ничего. Поэтому, если воспитывать, можно преодолеть. У нас вот особенно один мальчик есть. Но сейчас мы ему нашли уже приемную семью. Хорошие верующие православные люди. У него родители. Ну, как раз по своей генетике оба больные люди, инвалиды. И инвалиды такой, ну, психически. Мальчик абсолютно нормальный и неплохо учится, и у него есть спортивные достижения, и очень симпатичный. А потом еще неизвестно, кого ты вырастешь сам. А потом, как насчет генов твоего прадедушки? Может, он вообще кровь из людей пил? ты вообще знаешь, человек, откуда ты родом? Что это у тебя там за предки? Гены – такая вещь, у нас же они от Адама идут, в той цепи, которая привела к тебе. Что были за люди? Может, каторжане какие-то были? У нас сейчас мало кто этим вообще занимается, своим родословием. Поэтому если целенаправленно со всякими возможными отклонениями бороться, то можно очень много изменить. И люди выправляются и находят свое место в жизни. А бывает, что и ничего не получается. Может быть, кому-то и надо в тюрьме отсидеть. Тюрьма – это как, ну, некоторая, ну, как госпиталь, что ли. Человек сходит, поймет, что ему всю правду говорили, что в тюрьму не надо. И как-то вот начнет саму заниматься. Но потом есть же вещь такая, как голод. Если, так сказать, человек захочет поесть, то он работу себе будет искать. Захочет интересную работу, то учиться надо будет. Поэтому, ну а потом нет ничего плохого, даже если мы возьмем ребеночка, а он с точки зрения вот, своих родителей, он будет ну, трудный, неудачный, но посвятить ему жизнь, в этом же нет ничего плохого. Все равно его жизнь будет лучше, чем если бы он ну, просто вот так будет по казенным учреждениям, где все-таки нет такого внимания, как в семье. Семья-то может больше дать. Но если семья будет заключаться в том, что все время ребенка куда-то отдавать, в какие-то учреждения, а ребенку нужно личное общение, вот что. И вот оно очень эффективно исправляет, когда ребенок убеждается в том, что он нужен.
Да, это самое для него, по-моему,
наглядное. Да, 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 это просто преображается, вот как...
Дети частенько спрашивают, мам, ты меня любишь?
Да, ему это очень важно. Дело в том, что ребенок, он может жить только в атмосфере любви. И он в ней вырастает. Ему это важно, он всем проверяет. Он смотрит, дети ревнуют. И кажется, что вот его больше любят. Вот. Поэтому надо, вот, поведение родителя должно быть в этом смысле безукоризненным. Но вот, к сожалению, бывают такие очень крупные ошибки.
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот Бог есть любовь. А есть такое понятие гнев Божий. Гнев – это же страсть. Вот как вот эти понятия два совместить, что ли?
О, очень просто. Как дважды два – четыре. Понимаете, одно дело гнев ваш – это страсть. А другое дело гнев Божий. Это не страсть, потому что у Бога гнева нет. Просто чтобы человек в силу своей дебильности не может понять, что испытывает Бог как отец, поэтому использует те глаголы и ту терминологию, которые он использует в общении с детьми. Вот. И с людьми, и с остальными, и так далее. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому мы все это, ну, как в притчах есть, ну, как бы изображение для того, чтобы человек понял. Так же и здесь, mm-hmm. чтобы, ну, люди понимают, что такое гневается. Прогневался, mm-hmm. получил по башке. Но mm-hmm. Бог же никому не дает по башке. Mm-hmm. Человек сам получает. Себе дает по башке. Ему говорят, не воруй, сядешь в тюрьму. Он все равно ворует. Раз оказывается в тюрьме. Говорит, вот Бог наказал, меня посадил в тюрьму. Причем Бог-то? Ты сам сел. Вот. Но мы говорим, вот Бог наказал. Почему? Ну, наказ – это значит преподать урок. Вот. А же с гневом, как Бог может гневаться? Он сама любовь. И поэтому вы попались как бы на эту удочку. Приписываете Богу то, чего в нем нет. Потому что нельзя же, вот сказано, если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе без руки войти в Царство Божие. Расскажите мне, пожалуйста, как рука может соблазнять? Никак. Соблазняет не рука, а сердце. А сердце уже дает сигнал руке, и она тянется к чужому. Ворует-то не сердцем человек, а рукой. Но пристрастие к чужим вещам рождается в сердце. Ну, разве можно человеку объяснить? Скажет, вот твое сердце, оно воровское. Он говорит, ну как, я же... Будет отрицать. Поэтому Господь, чтобы нам объяснить, в Евангелии использует вот эти термины. Понимаете? Вот.
И про Господа еще говорят, страсть бесстрастная. Как-то такой вот...
Ну да, потому что люди, чтобы как-то объяснить, начинают слова подбирать. Можно так сказать. Имеется страсть по силе чувства, но бесстрастная, потому что в этом нет греха. Ведь что эта женщина говорит? Гнев-то это грех, это же страсть. Она не понимает, что если мы даем определение, кто такой Бог, это совершенное существо, начало всех начал. Если есть страсть в Боге, то это не Бог, а бес. И все язычники, они поклоняются бесам. Потому что их боги злые.
Страсть есть господин.
И всегда, когда этих богов изображают, но тут исключение только греки, то изображали очень страшные рожи. Начиная от наших древних славян, ну и кончая там. Ну, не буду говорить, чтобы никого не обидеть. Но рожа довольно страшная.
Путь к вечной жизни с Богом – это путь только через страдания. Как-то от этой мысли печально очень. Неужели нет другого пути к Богу?
Нет, страдания неизбежны. Ну, например, я могу сказать, путь к олимпийским медалям – это путь страдания. Или путь достижений в балетном искусстве – это страдание. Или путь в скульптуре – это страдание. У Микеланджело спрашивали, почему ты не женишься? Он говорил, то, что я ночью отдам женщине, то я утром не смогу отдать искусству. Всего себя отдавал тому, чтобы заниматься живописью, рубить мрамор, который он сам рубил, потому что обычно скульпторы делают только глиняные модели, а уже специально обученные рабочие из этого вырубают. Потому что это тяжелейший труд каменотесом быть. Вот, собственно, и все. Все. А вот ребенок. Да попробуй вынось. Попробуй выкорми. Попробуй обучи. Попробуй дай образование. Это 20 лет. Ни дня, ни ночи покоя. А потом еще приходит женщина там пенсионного возраста, говорит, я очень переживаю за сына. Сколько ему? 37. переживает.
Так сколько труда в него вложено?
Да и покоя не дает до сих пор. Вот и спрашивается, зачем это все надо? Хочешь, я у тебя отберу детей? Нет, не хочу. Трудно, больно. Так что путь к совершенству лежит обязательно для нас, людей несовершенных, через известные страдания во всем. Страдания во всем. Поэт как страдает, когда пишет стихи. Это очень вообще непросто. Кто писал, тот знает. Это редко так бывает. Александр Александрович Блок, когда 12 написал, потом в своем такой в тетрадочке написал: «Сегодня я гений». Ведь нельзя просто сесть и написать гениальное стихотворение. Это как-то получается таинственно. Ну, действительно, гениальная поэма. Но даже сам поэт не знает, как это получилось. Никакой институт литературный этому... Он может помочь, конечно, но понять, как законы стихосложения там или драматических произведений, все изучается, все помогает человеку. Но вот сам процесс творчества – это таинственно. Вот поэтому все хотят попроще. Вот как бы вот так вот лежать, в потолок поплевывать и достигать совершенства.
Ну, можно мечтать, когда лежишь хорошо.
Мечтать можно, но мечтать очень вредно. Поэтому все гении человечества говорили так, разные цифры называли, но обычно маленькие, что талант и там гениальность – это 5 или 10%. А остальное все труд, 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 труд.
И вот ведь отвергает себя человек, когда стремится к какому-то вот своему такому
совершенству. Конечно, конечно. Но он становится в этом деле профессионалом. Один гражданин наблюдал, как Валентин Александрович Серов, русский гениальный живописец и рисовальщик, занимался творчеством. И он заметил, что тот два сеанса длилось его. То ли пейзаж он писал, не помню. И я уже даже не помню, маслом или акварелью. Но, в общем, он был закончен. И он почитал. Не то 21, не то 22 раза он коснулся кистью бумаги. За два сеанса, который длился там по 2 с лишним часа. То есть вот смотрит, смешивает, потом как выстрел в нужную точку. Это вот такой мастер-виртуоз. Чистяков так их всех научил рисовать, что вот они такие были, вот Врубель там совершенно карандашом делал чудеса. Ну вот, а попробуй, это же просто тяжелейший труд, постоянное упражнение, и причем упражнение с любовью, а не из-под палки. Это так вот полюбить. А что? Ну, рисунок, ну, бумага, ну, кто в этом вообще что понимает? Маленькая группа искусствоведов. У меня один мой родственник недавно был в Третьяковской галерее и ужаснулся. Экскурсовод говорит: вот перед вами икона Георгия Победоносца. Он говорит, она же в школе не училась. Ну, написано Дмитрий Солунский. Икона до монгольского периода, это вообще памятник известен вообще всем. И это Третьяковская галерея. Говорит, вот, говорит, Георгий Победоносец. Господи помилуй.
Большое спасибо. Пора что, нам все? Прощаться, да?
Как жалко. Всего вам доброго. Ну, будем надеяться, увидимся еще.
Всего доброго. До свидания.